Настя осталась одна. Через пару минут у нее началась истерика. Она попыталась вспомнить, как ее зовут, сколько ей лет, где она живет, кто ее родители. Но ничего путного она не помнила. Единственное, в чем Настя была уверена, так это в своей половой принадлежности. Четко знала, что она девочка. А еще ее не удивляли бытовые предметы. Стул как стул, на нем сидят. Кровать – это кровать, на ней спят. Из чашки пьют кофе, какао, молоко, кефир. Короче говоря, Настя не испытала никаких бытовых трудностей. Но все остальное девочке пришлось заново узнавать о себе. Ее зовут Настя Килькина. И самая благозвучная фамилия. Но это фамилия ее мамы Зои Андреевны и папы Ивана Петровича. Отец служил в армии, семью мотало по гарнизонам. У Ивана Петровича был вздорный, слишком принципиальный характер, но он не пил, не курил, по бабам не шлялся и выглядел на фоне прочих военных белой вороной. Зоя Андреевна пыталась повлиять на супруга. Переехав в очередной городок, она слезно умоляла своего борца за справедливость. «Ванечка, уймись! Мы как перекати поле по стране мечемся, нигде больше года усидеть не можем. Ну, оформил генерал свою жену заведующей клубом, ну, пристроил дочь в Москву учиться на украденные деньги, ну, пьют офицеры горькую, везде так. Не начинай воевать, порядка не наведешь, а нас опять переведут». Но Иван Петрович упорно стоял на своем. И в конце концов Килькины очутились в крохотном городке-бруске. Когда Зоя Андреевна вошла в отведенную семье сараюшку, где из удобств имелось лишь одно электричество, она мрачно констатировала: «Ну все, можно обустраиваться на всю жизнь. Дальше не сошлют, хуже не будет». Как же она ошибалась! Почти год Килькины жили тихо, потом пришла беда. Настя, единственный их ребенок, потеряла сознание. Слава богу, один из соседей имел машину и согласился довезти обезумевшую мать до райцентра. В клинику Настя попала на грани жизни и смерти. У нее случился приступ аппендицита, развился перитонит. «Шансов очень мало», – честно предупредил хирург Зою Андреевну. «Я не всесилен». Но, наверное, у Насти был авторитетный ангел-хранитель, потому что операция прошла успешно. Для выздоровления девочке требовались сильно действующие, очень дорогие лекарства. Даже если бы необходимые медикаменты были в аптеке в забытом богом городке, то у Килькиных никогда не нашлось бы средств на их покупку. Из ценностей у Зои Андреевны были лишь обручальное кольцо и тоненькая золотая цепочка. Гордившийся своей принципиальностью, Иван Петрович держал семью впроголодь. Подкожные запасы у Килькиных отсутствовали. Все тот же хирург сказал Зое Андреевне: «Оперируем мы классно, лучше, чем европейцы и американцы вместе взятые, но вот выхаживать больных не умеем. Ни лекарств, ни хорошо обученных медсестер нет». «Настя умрет?» – испугалась мать. Врач вздохнул и с некоторым сомнением протянул: «Мы делаем все возможное». И тут случилось чудо. В клинике скончался зять главы местной администрации. Для него мэр выписал из столицы сильно действующие лекарства, те самые, что могли помочь и Насте. Но упаковки с ампулами прибыли слишком поздно. Зять мэра умер. Хирург, оперировавший Килькину, решился попросить лекарства для умирающей девочки, и мэр, очевидно, сердобольный человек, сказал: «Пусть хоть ребенка спасут, берите бесплатно». Пока жизнь Насти висела на волоске, Зоя Андреевна, как преданная собака, спала на коврике у кровати дочери. Помня слова врача о неумехах медсестрах, мать тщательно следила за персоналом. И тут ей сообщили, что у Ивана Петровича инфаркт. Муж в очередной раз поскандалил с начальством, нашел некие нарушения и стал привычно бичевать пороки. Сначала Зоя Андреевна растерялась и начала метаться между двумя отделениями – хирургией и кардиологией. но потом сообразила, что хорошо ухаживать за обоими больными не получится, и выбрала Настю. На мужа Зоя Андреевна была давно зла, его болезнь не смягчила ее. Она считала, что Килькин сам во всем виноват, ему не следовало приниматься за старое. Через 2 месяца Ивана Петровича похоронили, а Зоя Андреевна с Настей вернулись в плохо обустроенную избенку.